проживу. Мы и в России чужие. Не отечество не оплакиваем, а по отечеству плачем. Носим траур не по умершему, а по нерожденному. Не знаю, как для вас, Голицын, а для меня вся Россия сейчас опоганена, окровавлена. Черные дни наступили, и уж это надолго, на 50, а может и на 100 лет. Успеем умереть в глухой пустыне, вдали от святой земли, от Сиона, где можно жить и петь песни высокие. Рабы, влачащие оковы, высоких песен не поют. Ну ты как же, мой друг, не хотите? Нет, Кюхля, что-то не хочется. Да и куда больному зимой по морозу тащиться? Ну, как знаете. А все-таки подумайте, может быть, и решите. Я еще зайду. Заходите. Подумаю, — сказал Голицын, — чтобы только отделаться. И злая мысль мелькнула у него. Немец оттого и бежит. Но он тотчас устыдился, и они простились так же нежно, как встретились. Когда гость ушел, Голицын задумался. Не о бегстве, а о том, что будет, когда его схватят. Еще ни разу не думал об этом как следует, не заглядывал в будущее. Жил со дня на день, как в колыбели убаюканной, в своей веселой желтой комнате, и, казалось, весь мир для него кончается деревьями старого сада, опушенными инеем. Иногда ловил себя на глупой надежде. Может быть, и не схватят. Старый дом, убежище верное, как на дне морском, не сыщут. Притаится, переждет, а потом уедет с Маринкой в Черемушки или еще дальше куда-нибудь на край света, женится на ней, пошлет к черту политику и будет просто счастлив. Но вот когда Кюхля ушел, понял вдруг, что схватят, наверное. И тогда что будет с Маринкой? Вспомнился вчерашний разговор с Ниной Львовною. 40-летняя институтка, воспитанная на чувствительных романах «Сюза» и «Жан-Лис», в делах житейских госпожа Толычева была как дитя малое. Узнав от Фрындина о выкупе черемушек и видя, что Голицын ухаживает за Маринкой, несказанно обрадовалась. Но не понимала, почему он не говорит о своих чувствах к дочери с нею, с матерью, считала это неприличным. А когда узнала об его участии в бунте, испугалась. Долго таилась, молчала и ждала, не заговорит ли он сам. Наконец не выдержала. Начала издалека о своем беспомощном вдовстве и сиротстве Маринки, о доверии к Голицыну и к чистоте его намерений, а в заключении спросила неожиданно, прямо, в упор: «Как вы думаете, князь, благополучно ли кончится для вас это дело?» «Какое дело?» — сразу понял он, но притворился непонимающим. Было стыдно и страшно, как будто соблазнил дочь, и мать это знает. «Да вот это ужасное происшествие 14-го! Простите, что я так прямо, но ведь я мать, а вы человек благородный, чувствительный. Вы должны понять сердце матери. Говорите же. Говорите, Валерьян Михайлович, решайте нашу судьбу». «Извольте, Нина Львовна, вы прямо спросили, и я прямо отвечу. Нет, дело это для меня благополучно не кончится. Разыщут, схватят, будут судить и присудят, если не к плахе, то к тюрьме или каторге». Она побледнела так, что он испугался, как бы ей не сделалось дурно. «А как же Маринка?» — всплеснула руками и заплакала. «Что же делать? Что же делать? Помогите, князь, посоветуйте». В лице ее промелькнуло сходство с плачущей Маринкой. Голицын взял ее руки и поцеловал их с почтительной нежностью. «Я очень виноват перед вами, Нина Львовна, но даю вам слово. Я сделаю все, что могу, чтобы Марья Павловна забыла обо мне. А вы поскорее уезжайте с ней в Черемушки». На этом разговор их кончился. И вот теперь, вспомнив о нем, понял он, что взял на себя непосильную тяжесть. «Сделаю, чтобы забыла обо мне, легко сказать. Чем больше думал, тем больше чувствовал себя виноватым, какую-то виною неискупимую. Ничего не знающую девочку влечет за собою на муку, которой, может быть, и сам не вынесет. Ухватился за нее, как утопающий, и тащит ко дну, или как тот путешественник, который, спасаясь в пустыне от зверя, бросился в колодец, повис на суку, рвет ягоды с куста малины и ест, забыв о гибели. Сидел у окна в желтой комнате. Был 12-й час, но еще не рассвело как следует. Вьюга залепила окна снегом, старые деревья сада качались, шумели, ветер выл в трубе заунывно-жалобно. И вспомнилось ему, как тогда, после расстрела на площади, он пошел на галерную и, стоя под окнем картечи, в узкой темной улице звал смерть. Да ну же, ну скорее! И тоска напала на него пуще смерти. Убить себя, подумал, вынул пистолет из кармана, приложил дуло к виску и взвел курок, но вспомнил о Маринке и отнял руку. Зачем отнял? О чем задумались? Услышал голос Маринки и вздрогнул. Она вошла так тихо, что он не слышал. Улыбнулся ей, как всегда улыбался, когда она входила в комнату, но ничего не ответил. У стены на вешалке висела шинель, та самая, в которой он был на площади. Маринка сняла шинель, присела к рабочему столику и принялась штопать маленькие круглые дырочки, пробитые пулями. — Должно быть, гость расстроил? — Кто такой? — спросила, не поднимая глаз. — Старый приятель, Вильгельм Карлович Кюхельбекер. — Тоже был с вами на площади? — Да. — О чем же говорили, не секрет? — Предлагал бежать. Ну, а вы? Я не хочу. Почему? Я без России не могу. И без вас. Почему без меня? Я с вами. А Нина Львовна? И маменька с нами? А если не захочет, все равно без нее. Куда вы, туда и я. Видите? Иголка и нитка. Куда иголка, туда и нитка. Он молча следил, как быстро мелькает иголка в тонких пальцах. Спокойно и весело штопала круглые дырочки. — Я все думаю, Маринка, что с вами будет, когда меня схватят? — Может, еще и не схватят? — Нет, схватят, наверное. — Ну что ж, и со мной будет, что с вами, — ответила она спокойно, как будто все уже давно решила. Опять помолчали. — Маринка... Сделайте, о чем я вас попрошу. Что? Обещайте. Зачем? Вы и так знаете, что сделаю. Все. Ну, конечно, — улыбнулась она своей милой улыбкой, которую он так любил. Подождал, собрался с духом. Уезжайте поскорее в Черемушки, — сказал, наконец, решительно. Она остановила руку с иголкой, подняла глаза и посмотрела на него долго, внимательно, но все так же спокойно, как будто не понимала и старалась понять. — А как же вы без меня? —